Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня мы поговорим о Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея. Кто же является автором этого Евангелия? Автор этой книги – евангелист Матфей, сын Алфея. Его еврейское имя – Левий, а Матфей – это его христианское имя. Он был мытарем в Капернауме на службе у римлян. Интересно то, что сам евангелист Матфей нигде не представляется как автор этого Евангелия. Откуда же мы делаем такое заключение, что именно Матфей, мытарь, является автором этого Евангелия? Ну, дело в том, что евангелист Матфей включает некоторые денежные термины, как то дидрахм, статир, талант. Интересно то, что другие евангелисты совсем упускают это. Но в силу профессии Матфея, которую он имел до обращения исследования за Христом, и это не выпадает из его поля зрения. Он точно указывает, какую сумму, какой монетой Христос вносит в качестве платы, как налог на храм. Все эти детали мы можем, сложив вместе, прийти к заключению, что именно мытарь Левий, евангелист Матфей, является автором этого Евангелия. Цель этого Евангелия – представить Иисуса Христа как царя. То есть заветного потомка Давида, обещанного про отца Авраама, Исааку и Иакову, и Мессию, который пришел для израильского народа. Интересно, что в подтверждение этого Матфей в своем Евангелии использует свыше 129 ссылок на Ветхий Завет и упоминает 25 из 39 книг Ветхого Завета. Таким образом, Матфей создает базу для аргументации и подтверждения своему слушателю, читателю, что именно Христос, Иисус Христос является тем обещанным Мессией, о котором говорили пророки. В этом Евангелии мы встречаем 6 проповедей Иисуса Христа. Это Нагорная проповедь, где мы видим царя, представляющего его царство. Другими словами, как 10 заповедей, данные Моисеем при горе Синай, должны были стать основой государственности, религии и идентичностью народа израильского, так те Нагорные заповеди, Нагорную проповедь, которую провозгласил Иисус Христос, должны были стать стандартом для нового царства. Не случайно здесь Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древними? А я говорю вам». Здесь царь представляет свое царство. Он говорит о правилах и системе этого царства. Нагорная проповедь. Также мы читаем о наставлении для своих учеников, притчи царства. Вот. Также учение о величии прощения, об обличении фарисеев, где Христос повторяет: горе вам, книжники и фарисеи. И также речь на горе Елеонской, где Христос предсказывал своим ученикам те будущие события, которые должны произойти. Итак, давайте посмотрим с вами теперь Евангелие от Матфея. Вначале мы читаем родословное Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. С первых же слов этого Евангелия мы видим указание на то, что Иисус Христос является Мессией и Царем. Почему? Потому что, во-первых, мы читаем о том, что Он является сыном Авраама, а мы помним, что Бог обещал неисчислимое число потомков Аврааму, и мы помним, что Бог обещал Давиду сына на царском престоле. В этом случае Христос является тем обещанным и семенем, о котором позже Павел будет говорить в послании к римлянам, Аврааму, и обещанным потомкам из дома Давидова. В 11 стихе 1 главы мы читаем: Езекия родил Манассию, Манассия родил и так дальше. Но если мы откроем послание пророка Иеремии, 22 главу с 28 стиха, и 36 главу, 30 и 31 стих, мы прочитаем пророчество Иеремии, где было сказано о том, что Манассия умрет бездетным, то есть лишится детей. Но здесь мы читаем о его потомках в родословной Иисуса Христа. Как же объяснить это противоречие? Скорее всего, слова пророка Иеремии о бездетности Манассии следует понимать не в буквальном смысле, как то, что он будет лишен детей, но то, что никто из его потомков больше не будет царем. И действительно, так и было. Мы знаем, что после завоевания Вавилоном и Иерусалима потомки царя Давида больше никогда не всходили на Божий царский престол. И единственным, кто мог теперь исполнить это пророчество, был Иисус Христос. В соответствии с этим пророчеством было сказано, что никто из потомков Манассии не сможет унаследовать царский престол. Но Христос унаследовал. Каким образом? Будучи безгрешным, непрочным Сыном Божьим, он принадлежал к династии рода Давидов, но не был физическим родственником Манассии, потому что был зачат от Духа Святого. Таким образом, Бог решил эту дилемму, когда Христос одновременно является потомком из рода и дома Давидов и является безгрешным царем, который сядет на престоле в свое время. Следующий отрывок, на который я хотел бы также обратить ваше внимание, это мы читаем в Евангелии от Матфея, 1 глава, 16 стих. Иаков родил Иосию, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Здесь впервые упоминается, что женщина родила. Уже здесь Матфей готовит основания для того, чтобы позже сказать, что Христос непорочно родился от Марии. И если до этого мы читали, что Авраам родил, Исаак родил, Иаков родил, где в рождении принимали участие мужчины, благодаря которым рождались дети, то здесь мы читаем о том, что Мария родила, потому что в рождении Иисуса Христа никто из мужчин не участвовал. Интересная деталь в 17 стихе. Матфей подчеркивает, что всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов и так далее. Но если вы действительно посмотрите родословную Иисуса Христа в Ветхом Завете, вы обнаружите, что этих родов больше, чем 14. Тогда встает вопрос, чем руководствовался Матфей, когда считал по 14 потомков. От Авраама до Давида, от Давида и дальше. Дело в том, что если мы возьмем буквенное значение имени Давид, а вы знаете, что в еврейском алфавите каждая буква имеет свое цифровое значение. Алиф первое, бейт вторая и так дальше. Гимал далит. И вот если мы возьмем Давид, как это написано в еврейском языке, то общая сумма имени Давида будет 14. Таким образом, уже с первой главы Матфей подчеркивал принадлежность Иисуса Христа к роду и дому Давида. Евангелие от Матфея, также 1 глава, 23 стих, где мы читаем: «Сидел в чреве, примет и родит сына». И вот здесь встает вопрос, кому было адресовано это пророчество? Существует три точки зрения. Консервативная точка зрения утверждает, что это пророчество, которое записано в книге Исаия, относится лишь только к Иисусу Христу. Либеральные богословы говорят о том, что евангелист Матфей неправильно понял Исаию и несправедливо использовал эту цитату, когда говорил о рождении Иисуса Христа. И есть третья точка зрения. О ней мы поговорим более детально. Но давайте вначале рассмотрим ситуацию. Итак, Исаия, находясь возле водяного источника, к которому подошел Ахаз, чтобы его экспектировать, готовясь к осаде города, услышал слова пророка Исаии, что ему, царю, не стоит бояться тех военных, политических угроз, того давления, которое испытывал Ахаз с севера, от израильского царя и из Сирии, Дамаска, потому что Бог будет защищать. И в подтверждение этому Исаия предлагает царя просить знамения. Прикидываясь благочестивым, Ахаз говорит, что он не будет просить знамения. На что, зная его лицемерие, Исаия отвечает: «Сам Бог даст вам знамение». И вот здесь он обращается, возможно, стоявший рядом, возможно, сопровождавший даже кому-то из дочерей царя, говорит: «Все дело в чреве примет». То есть он непосредственно указывал на какую-то конкретную девушку. И говорил, что эта девушка, не познавшая мужа, в свое время родит сына. И пока тут вырастет, те два царства, тех два царя, которых боялся Ахаз, перестанут существовать. То есть это пророчество, как говорят либералы, исполнилось буквально в дни Исаии. И не может быть соотносимо с пророчеством, которое касается Христа. Тогда как консерваторы говорят о том, что это пророчество исполнилось лишь только по отношению к Иисусу Христу и не имеет никакого отношения к событиям в книге пророка Исаии. Мы видим, что и та, и другая точка зрения придерживается определенной крайности и сталкивается с вопросами, на которые они не могут ответить. Если мы принимаем, что консервативную точку зрения, что рождение Иисуса Христа в Исаии было предсказано лишь только, то как тогда объяснить знак или знамение в дни самого Исаии? И если мы принимаем либеральную точку зрения, что Матфей ошибся и неправильно истолковал пророчество Исаии, соотнося это пророчество с рождением Иисуса Христа. Я думаю, что в этом случае нам приходится говорить о образном исполнении, так называемой типологии. Дело в том, что то, что действительно произошло и имело место в дни Исаии, и где девушка, и естественным образом зачавшая и родившая ребенка, стала знамением, позже было использовано, своего рода имело двойное применение, когда уже другая девушка, но непорочным образом, зачала Сына Божия и родила Иисуса Христа. Таким образом, не возникает противоречия между одним пророчеством, которое исполнилось во дни Иисуса Христа, и другим пророчеством, которое исполнилось ранее во дни пророка Исаии. Это такое типологическое исполнение или двойное применение. Итак, мы двигаемся дальше, и следующий отрывок, на который мы обратим внимание, это четыре распространенных ошибки, с которыми связано рождение Иисуса Христа. Первый из них – это звезда, которая зажглась, горела все время. Часто это можно увидеть на рождественских открытках, в детских мультфильмах или даже в художественных фильмах. Но на самом деле, если звезда, зажегшаяся на востоке и указавшая, ознаменовавшая рождение Иисуса Христа, горела все время, зачем тогда волхвам нужно было идти в Иерусалим и расспрашивать о месте рождения Иисуса Христа? То есть звезда зажглась и горела только лишь какое-то время. Также волхвы посетили новорожденного младенца. Часто его изображают в окружении пастухов и волхвов, собравшихся вместе, где Христос лежит в яслях, как младенец. Но интересно, что то греческое слово, которое используется здесь, «пайдеон», правильнее было бы перевести как «дитя». Возможно, дитя в возрасте 2, 3 или даже старше лет. То бишь, когда волхвы пришли в Вифлеем, где они нашли Иисуса Христа, то Христос уже был совсем не младенцем. Другое распространенное заблуждение, связанное с Рождеством, касается того, что волхвам пришло 3. Даже в свое время им были присвоены латинские имена, которые, понятно, что никто из вавилонян не мог носить. Это скорее предание. Почему же мы говорим о 3 волхвах? Дело в том, что вы помните 3 дара, которые были представлены перед Христом. Ладан, смирна и золото. В силу этих 3 даров сложилось мнение о том, что волхвов было 3. На самом деле их было куда гораздо больше. Это была своего рода делегация. Помните о том, когда они пришли в Иерусалим, то сказано, что весь город пришел в движение. Это не было одиноких 3 путника, явившихся в Иерусалим. Им пришлось проделать долгий путь. Возможно, дорога их заняла порядка 3 месяцев для того, чтобы попасть из Вавилона, Месопотамии в Иерусалим. Для этого им понадобилось много провизии, животных, на которых они перевозили бы свой провиант, продукты, которыми они питались. Также им понадобилась бы охрана для того, чтобы безопасно путешествовать и гарантировать, что те богатства, которые они везут, таки будут доставлены и вручены. Также мы видим, что эта делегация имела определенный вес, то есть она была не только многочисленной и состоявшей из, так можно сказать, транспортных верблюдов, из охраны, но и достаточно представительной, чтобы сам Ирод принял этих волхвов. Поэтому возможно, что это было куда намного более, чем 3 волхва, пришедших ко Христу. И волхвы нашли Христа в пещере. Если мы внимательно читаем Евангелие, то во 2 главе 11 стих мы сможем заметить, что это был дом. И Христос со своими земными родителями уже переселился из той пещеры, в которой он родился, в самый настоящий дом. Мы двигаемся дальше и... Я бы хотел обратить ваше внимание на следующий отрывок. Это 2 глава Евангелия от Матфея, 10 стих, где мы читаем о том, что звезду, которую они увидели над Вифлеемом, возрадовались радостью великой. Но встает вопрос, что же они увидели? Некоторые предполагают, что это было своего рода соединение Юпитера и Сатурна. Одна планета считалась царской, другая принадлежащей израильскому народу. И действительно, на звездном небе, когда траектории этих планет накладывались одна на другую, создавая эффект усиления звезды, некоторые предположили, что волхвы, видя это, посчитали, что если соединились эти две планеты, из которых одна принадлежит Израилю, а другая говорит о царстве, что действительно в Израиле родился царь. Возможно, это и заставило их как раз идти в Иерусалим для того, чтобы поклониться царю. Некоторые предполагают, что это была комета. Но физически такое невозможно. Она не могла находиться долгое время фактически в воздухе, сопровождать волхвов и позже указывать на место. Скорее всего, речь идет о сверхъестественном Божьем чуде. Это было какое-то сверхъестественное божественное светило, которое, во-первых, указало о рождении Иисуса Христа волхвам на востоке, а позже указало их путь в Вифлееме. Это своего рода было возвращение славы Божьей. Вы помните, что Христос оплакивал Иерусалим перед своим распятием, говоря, что «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вы помните, мы говорили ранее о том, что слава Божья у Иезекииля оставила Иерусалим. Она покинула храм. Он был пустым. И вот это было своего рода попыткой вернуть славу Божью в образе Иисуса Христа. Но это не было принято народом израильским. Итак, что же это было за звезда? Скорее всего, это было сверхъестественное божественное чудо, которое знаменовало рождение Иисуса Христа, а позже указало его путь. 23 стих. «Придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется речено через пророка, что он Назареем наречется». Здесь Матфей снова цитирует пророка Исаию. И это 11 глава, 1 стих. «Назареем наречется». Что же это практически могло значить? Что подразумевал Матфей, когда он говорил о Назарее? Некоторые понимают, что Иисус Христос был тем Назареем, как это было в Ветхом Завете заповедано в Моисеевом законе. Он не употреблял ни винограда, ни продуктов винограда, не прикасался к мертвым и делал все то другое, отпускал длинные волосы, не стриг их, как это делали Назареи. Возможно, поэтому на некоторых иконах в католической православной церкви Христос изображается с волосами, как у женщины. Длинные волосы, как у Назарея. Но было ли это так? На самом деле знаем, что Иисус Христос прикасался к мертвым, прокаженным. И это было не раз. Он также употреблял вино. Помните, что фарисеи обвиняли его, что он пьет и ест с мытарями и грешниками. На последней вечере Христос также поднимал чашу с вином. То возможно, что это теория о том, что Христос был Назареем по образу, как это было в Ветхом Завете, не имеет подтверждения. Скорее всего, что речь здесь идет, особенно в связи с тем, что мы читаем о переселении в Назарет, как житель Назарета. То есть слова Иисуса Христа, слова Матфея можно понимать, как Христос наречется назаретянином, то есть жителем Назарета. Нужно было помнить о положении Назарета во дни Иисуса Христа. Для ортодоксальных иудеев Галилея считалась языческой. И потому пророки предсказывали, что Христос будет светом для язычников. Вот. А о Христе в фарисеи и саддукеи отзывались пренебрежительно, говоря, может ли быть что доброе из Назарета. Мы двигаемся дальше, и я хотел бы обратить ваше внимание на следующий отрывок. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези ему». В этом случае, опять же таки, пророчество из Исаии, 40 глава, с 1 по 4 стих, было адресовано самому Господу. Было предсказано, что так Господь явится, и потому приготовьте путь Господу. И здесь мы видим, что этот отрывок подтверждает божественность Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 11 стих, мы читаем, Христос говорит здесь о Иоанне Крестителе. Вернее, Матфей говорит здесь о Иоанне Крестителе. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот здесь встает вопрос, что следует подразумевать под крещением Духом Святым и огнем. Крещение Духом – это погружение. Греческое слово «баптиза», что значит погрузить глубоко в воду, сделать одним целым, отождествить. Это погружение или отождествление с Духом Святым. А вот крещение огнем, из контекста 12 стиха, видно говорит, что речь идет о аде и наказании. То есть, фактически, приход Иисуса Христа станет спасением для одних, где они будут погружены в Дух Святой и станут отождествлены с Богом, а для других, не принявших Иисуса Христа, станет осуждением и погружением в огонь вечных мук, ада. Здесь есть важный урок для нас, что те истины, которые мы слышим, не оставляют нашу жизнь равнодушной. Мы не можем занять какого-то среднего промежуточного состояния. Мы либо с Богом, либо мы без Него. И это тот жизненосный выбор, который должен сделать каждый человек для себя. Следующий отрывок, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это искушение Иисуса Христа в пустыне. 4 глава, с 1 по 11 стих. Можно заметить, что сатана искушал Иисуса Христа таким же образом, как он искушал Еву в Эдемском саду. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Здесь Христос процитировал Писание, отвергнув последнее предложение сатаны Иисусу поклониться. Но тем же самым Христос подчеркнул здесь и свою божественность, потому что сам он принимал поклонение. И не раз. Таким образом, этот отрывок еще раз показывает и божественность Иисуса Христа. Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стих. И Луки, 7 глава, со 2 по 10 стих. Здесь мы встречаем некое противоречие, потому что в одном из Евангелий мы читаем о том, что пришел сам правитель, начальник. А в другом случае мы читаем, что пришли иудеи, которые просили за правителя и его слугу. В этом случае нет противоречия. Дело в том, что мы используем подобную же речь, когда мы говорим, что наш мэр построил нам хорошие дороги и открыл новый мост. Но мы понимаем, что мэр сам асфальт не укладывал и железобетонные конструкции на мосту не монтировал. Это образная речь, которая подразумевает, что за посредством участия мэра было сделано то и другое. Так и здесь этот начальник инициировал обращение к Иисусу Христу, где пришедшая делегация евреев от его имени просила Иисуса Христа об участии. Следующий отрывок, на который нам следует обратить внимание, это Евангелие от Матфея, 28 стих 8 главы. И другие Евангелия, как то Марка, 5 глава с 1 стиха, или Луки, 8 глава. Здесь мы увидим, что Матфей повествует о двух бесноватых, тогда как два других евангелиста говорят об одном. Так сколько же их было на самом деле? Вы помните, кто Матфей был по профессии? Правильно, налоговик, то есть человек, который умел хорошо считать. И в этом случае, не изменяя своей профессии, он точно и четко посчитал, сколько этих людей было на самом деле. Тогда как два других евангелиста особо уделяют внимание, ну, наверное, особо выделившемуся бесноватому. Таким образом, нет здесь никакого противоречия. Как раз вот синоптики, синоптические Евангелия Матфея, Марка и Луки. Кстати говоря, слово синопсис происходит от греческого и значит видеть сообща, раскрывает нам целостность картины, показывая происходящее событие, каждый под своим углом. Следующий отрывок, на который нам также нужно обратить внимание, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие силы восхищают его». Этот отрывок понимается двояко. Некоторые говорят о том, что нужно приложить определенные усилия для того, чтобы спастись. Но такая точка зрения и такой перевод данного отрывка вступает в конфликт, противоречие с другими отрывками Священного Писания, где мы читаем, что спасение является даром Божьим. И сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Я хотел бы обратить ваше внимание на современный перевод этого же отрывка. С того времени, как Иоанн Креститель начал проповедовать, и до сегодняшнего дня царство претерпело немало яростных нападок на него, нападений. И многие пытаются силой захватить его. То есть та буквальная конструкция, которая есть в греческом языке, позволяет два перевода. Первый из них, что усилием своим собственным человек должен спастись, и вторая точка зрения, что по отношению к Царству Божьему проявляется насилие. Мне кажется, что вторая точка зрения будет более справедливой, потому что она возможна как благодаря самому греческому тексту, так же и, собственно, богословию спасения. Следующий отрывок, или, скажем, вопрос, на который мы постараемся ответить, это почему Иисус говорил притчами? Во-первых, этого исполнения пророчеств, так было предсказано. Также, второе, народ все равно не принял бы слова Иисуса Христа. И третье, простые истории очень хорошо иллюстрировали слова Иисуса Христа. Хороший преподаватель, педагог, спикер, ритор всегда пользуется хорошими иллюстрациями, которые раскрывают, поясняют истину. Так делал и Христос, раскрывая истину через простые истории, которые были понятны и доступны его современникам. Следующий отрывок – это Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 17 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы спастись, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И вот некоторые используют этот отрывок для того, чтобы аргументировать, что Иисус Христос никогда не был Богом. Но вы помните, что сама-то цель Евангелия от Матфея показать божественность Иисуса Христа, его божественное происхождение, его царское призвание. Как же объяснить эту ситуацию? Я бы хотел предложить вам посмотреть внимательно на слова юноши. Учитель. Это обращение подразумевало, что Христос принадлежит к числу многих таких же раввинов, которые знал этот молодой юноша, которые были в Израиле на то время, и благий, и совершенный. То есть это титул, который можно было адресовать лишь самому Богу. Другими словами, Христос пытается уже с первых слов помочь этому юношу разобраться, фактически ставя его перед выбором: так кто же я для тебя, учитель, а из числа многих, или Бог? Вы знаете, многие из сегодняшних наших современников попадают в подобную ситуацию, как этот юноша. Для них Христос учитель благий. Они соглашаются с его учением, его моралью, его высоким нравственным кодексом, но не готовы признать его божественность. А ведь если он явно заявлял о себе как о Боге, а таким не являлся, то он тогда мошенник. О какой морали может идти речь? Таким образом, мы, слушатели сегодняшние, должны сделать для себя вывод: кто же для нас Иисус Христос? Просто хороший учитель? Или он все-таки Бог, который пришел, чтобы спасти нас? Следующий отрывок – это Евангелие от Матфея, 22 глава, 32 стих. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова». Этот отрывок, который процитировал Христос, обращаясь к Ветхому Завету, помогает нам понять, каким образом Христос воспринимает Писание и каким образом он его толкует. Если мы посмотрим тот греческий текст, которым пользовался Христос, здесь мы прочитаем «Эго эйми, хо теос». «Я и то, чего нету» в синодальном переводе, но что в присутствии в греческом, «Я есть». И позже Христос, комментируя это прочтение на греческом, объясняет: Бог не есть, то бишь не был Богом мертвых, но есть Богом живых. В этом случае Христос обращает внимание на одно единственное слово, и даже больше, не просто на значение этого слова, а на время, в котором этот глагол стоит, в настоящее время. Бог есть. В настоящем времени он есть Богом. Он не был Богом. Тем самым Христос развивает свою аргументацию, чтобы показать саддукеям, которые не верили в воскресение мертвых, что такое воскресение таки будет. А мы двигаемся дальше, и последний или из числа последних отрывков, на которых мы остановимся, это Евангелие от Матфея, 24 глава, 34 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет». О каком роде говорил Иисус Христос? Значило ли, что это будет тот род, среди которого жил Иисус Христос? Нет. Потому что позже сам Христос сказал, что они не увидят ни Сына Божия, ни Его славы. Какой же род тогда подразумевал Христос? Здесь речь шла о том поколении евреев, при жизни которых наступят последние события, когда ветхозаветные пророчества о втором пришествии Иисуса Христа будут исполняться, и вот это поколение, заставшее начало этих событий, не пройдет. Хотя некоторые считают, что под родом следует подразумевать весь израильский народ, который не перестанет существовать. Возможно, Но тогда последняя точка зрения не полноте раскрывает, какой род, что фактически имел в виду Христос, когда говорил, тогда обращаясь к евреям. Поэтому я более склоняюсь к тому, что то поколение, которое застанет при своей жизни исполнение пророчеств второго пришествия Иисуса Христа, не погибнет, не перестанет существовать, как станет очевидцами скорого возвращения Иисуса Христа. Еще один отрывок, это Евангелие от Матфея, 27 глава, 9 стих. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит. Но если мы посмотрим дальше это исполнившееся пророчество, то обнаружим, что оно лишь только отчасти принадлежит Иеремию, Иеремии. И здесь упоминается совсем другое пророчество. Как вот мы видим здесь, это и Захарии, и Иеремии. Такая практика цитирования существует в иудаизме, когда берется один и второй пророк, и пророчество обоих объединяется под именем наиболее значимого, влиятельного пророка, как в этом случае, конечно же, Иеремии. Поэтому здесь нет противоречия, но просто мы сталкиваемся с той естественной практикой цитирования, которую вот использовал здесь Матфей, и которая была распространена среди раввинов дней Матфея. И последний отрывок, на котором мы просто обязаны остановить наше внимание, это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. Здесь раскрывается великое поручение, где Христос повелевает идти и делать учеников, крестя во имя Отца и Сына, и уча соблюдать их, то, что Он нам повелел. Пусть это останется не просто для нас академическим уроком, но действенным призванием, через которое сам Бог будет призывать нас исполнить ту миссию, для которой Он нас призвал. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.